Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам в 17:20, с повтором по средам в 8:20. И также наши передачи вы можете послушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы обсудить некоторые вопросы, связанные с постом. Поэтому у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, отец Владислав Нечаев. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, вот, поскольку у нас передача выходит во время поста, то есть захотелось немножко обсудить вопрос, связанный с постом, вообще как пост должен протекать в семье. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, отец Владислав, скажите, пожалуйста, вообще смысл поста в чем заключается? Любого поста.
Пост – это духовный подвиг, который предпринимает христианин по благословению церкви, в согласии с каким-то временем, которое мистически как-то сопрягается с божественной жизнью. И в течение этого подвига христианин приобретает духовную ревность. Благодаря тому, что, как сказано у апостола Павла в послании к римлянам, если христианин споребается Христу, то он с ним и воскресает. Поэтому если в какое-то время он отвлекается от каких-то земных удовольствий, от каких-то пристрастий, от каких-то отвлечений, и это время посвящает Богу, то, несомненно, это увенчается определенной даруемой Богом радостью в его душе. И вот для этого он взращивает в себе в течение поста духовную ревность. Он являет особенное устремление к Богу. Он Бога ждет, он о нем мыслит. Он жертвует чем-то ради Бога. Именно все это и есть та совокупность, ну, его действий, которые мы можем назвать постом. Поэтому пост – это такое особенное состояние души, которое не вестится Богу, которое находится перед какой-то великой тайной, которая вот-вот раскроется и одарить человека великими дарами Божьими.
Если, Владислав, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас сказали о посте, что человек, он с радостью это начинает. Но иногда же бывает такое, что человек с тяжелым сердцем ждет вот этого поста, и, например, может быть, вообще не хочется ему, чтобы пост начинался. Вот с чем это связано, о чем говорит, и что нужно делать вот в такой ситуации, когда нет желания, может быть. Я не знаю, ситуации бывают разные. Но бывает такое, что никакой радости от поста, от начала поста человек не испытывает.
Угу. Ну, это тоже понятная ситуация. И поэтому перед постом христианин тоже готовится и к началу поста. Посту предшествуют приготовительные седмицы. Посту предшествует заговение на пост. Обычно целесообразно еще за неделю до поста о нем вспомнить, почувствовать внутреннее состояние души, понять, чего недостает для ревностной такой вот подвижнической духовной жизни. Попытаться это приобрести, потому что это важный момент, чтобы пост был начат вовремя. Потому что если пост начат не вовремя, то потом ты словно чувствуешь себя каким-то человеком, который приотстал от церкви, который как бы вынужден догонять, вынужден в одиночку трудиться. И это, конечно, ему тяжелее. Поэтому надо вот так вот сделать. И я думаю, что такие вот труды, они будут вознаграждены. Потом, может быть, причина тому, что пост начинается, мы находимся в неготовности, в том, что мы, может быть, излишне себе поставили меру поста. Может быть, она должна быть как-то умалена. Может быть, можно посоветоваться о том, чтобы мы большую свободу в посте имели, и это бы не тяготило нашу душу так сильно, не пугало ее. Может быть, имеет смысл постепенно возрастать в посте, то есть, может быть, ближе к концу поста устражать его. а покамест как-то менее строго его проводить. Ну вот таким вот образом можно, наверное, как-то душу настроить на то, чтобы она была постницей. В конечном счете, ведь в посте решается вопрос существа нашего бытия. Мы живем, имея онтологическую связь с Богом, но об этой связи мы забываем. Эту жизненную связь мы должны восстанавливать, и поэтому пост — это время здравия души. И если мы об этом забыли, то вот эта истина, эта правда хотя бы отчасти может просиять во время поста. Поэтому время поста святое и время поста плодоносное для души и утешительное для души. Она имеет повод обрести свободу и приникнуть к источнику жизни. Это же замечательно. Поэтому в пост решается вопрос не о том, что я чего-то не буду кушать, куда-то не буду ходить, буду, может быть, меньше отсыпаться или буду меньше разговаривать. То есть не в этих как бы моментах частных, хотя и в них тоже, а в пост решается вопрос, живу я с Богом или живу я враждуя против Бога. Вот какой вопрос решается. И в пост этот вопрос решается положительно, что я друг Божий, что я соработник Божий. Вот таким образом.
Ну, в данном случае только если человек трудится, тогда он может быть соработником Бога. У нас часто бывает так, что пост идет, он просто превращается в некую такую диету.
Ну да.
То есть я не ем то, я не ем это, я не ем другое. Вот какой я хороший, замечательный, понимаете? То есть поэтому не всегда же человек задумывается над тем, что это что-то такое, что должна быть связь с Богом, там еще чего-то должно быть.
Поэтому должно быть в пост добавлены какие-то такие для души некие занятия, которые бы настроили ее на размышления о мире вечном, на покаяние, изменение своей жизни, которые бы внесли в нее какие-то добрые нравы и обычаи. То есть это было бы очень хорошо. И внесли искренно, исходя из внутренней потребности, открывшейся в пост этого человека. Поэтому, конечно, должны быть восполнены вот эти вот труды души, которая бы могла отныне приближаться к Богу. Я согласен, что часто пост воспринимается именно как просто время, которое надо переждать, которое немножко отличается там по рациону. Но драгоценный в пост именно вот эти вот такие прорывы души к Богу. Когда мы вдруг, хотя эти времена могут быть и не в пост, но драгоценные вот эти вот прорывы души, когда она вдруг по своей воле больше помолилась, когда она вдруг от чего-то отказалась, когда она перенесла что-то с терпением, не возразила, не осудила человека, ближнего и так далее. Вот эти прорывы к Богу, они очень драгоценны.
Но они же должны быть, ведь не обязательно в пост. То есть получается, в пост, конечно, значит, мы стараемся терпеть, не осуждать и так далее, а вне поста, значит, можно все это делать. Так получается, что ли?
Но человек – существо, в общем-то, динамическое, и поэтому душа его живет то так, то иначе. И просто в пост усилия, они сосредотачиваются, а вне поста эти усилия, они несколько растрачиваются. Но в пост именно христианская ревность, она должна возрастать. Вот смысл этого времени. И должен аскетический настрой души быть взращен. Конечно, мы не в пост можем так себя вести, и должны так себя вести, и тогда мы можем сказать, что пост уже оказывается неким подвигом всей жизни человека. Есть такие святые, которые просияли как постники, то есть они в себе возымели вот это состояние, оно было всегдашним, то есть ожидание Бога, смирение пред Богом, трудов ради Бога. Оно было всегда. И были такие святые, которые имеют такое наименование в своем святом имени. Например, Яков Постник.
Станислав, а скажите, пожалуйста, вот часто можно здесь в литературе, значит, вот такие мысли, изречения и так далее, что не может быть поста духовного без поста телесного. То есть обязательно нужно умерщвлять свою плоть и так далее. Тогда какие-то ты можешь понести подвиги духовные. А как правильно вот эту меру, пусть даже телесного поста, определить? Потому что иногда бывает ситуация, когда человек постится, Да, то есть как бы так, у него пост какой-то установлен, но получается, например, мы к празднику приходим в таком состоянии, что уже сил на что-то практически не осталось. Как правильно определить? Вот как понять, что та мера поста, которая есть сейчас на данный момент у меня, например, она действительно та, которая должна быть, что не надо, например, его усилить или наоборот надо ослабить?
Вернее всего будет такой ответ, что эту меру поста должен нам определить посторонний человек, именно духовник. То есть он со стороны, зная нашу жизнь, он может посоветовать и как-то это сказать. Другое дело, что часто вынужден человек действительно это определять самостоятельно по тем или иным причинам. Но в таком случае я бы сказал так, что мера поста должна быть такой, чтобы человек ни о чем не пожалел. Если в его душе возникают сомнения, если он прямо-таки борется всякий раз, когда садится за стол со своими аппетитами, если у него возникает сожаление, что же это я так лишаюсь, в общем-то, от каких-то жизненных благ, то в таком случае этот пост, видимо, оказался преждевременным. Нужно его как-то ослабить для того, чтобы этот пост был добровольный. Видимо, здесь основанием поста может ведь быть и, например, гордость, и какие-то тщеславные побуждения, и образец, какой-то пример со стороны, и, может быть, навязанная воля чья-то, или еще что-либо. Но мы должны помнить, что пост все-таки это момент взаимоотношения с Богом. Мы Богу приносим наши постные труды, и поэтому разные другие люди, они оказываются здесь лишь созерцателями этого дела. И поэтому, если это случилось именно так, то человек должен искренне пред Богом сказать: вот я могу, Господи, тебе принести только вот это. И принести именно то, что он может. И чтобы его душа, она в любую минуту поста, она сказала: да, я это хочу сделать. Тогда это будет, мне кажется, правильно.
Мера поста, пусть даже телесного, она всякий раз в каждом новом посте должна утверждаться? Или, например, если когда-то мы давным-давно договорились, что вот мы постимся вот так-то и вот так вот, это уже на протяжении всей жизни соблюдается. Вот как это вот соотношение должно быть?
Ну, я думаю, что какая-то преемственность, конечно, имеется, что мы опираемся всегда на какой-то предшествующий опыт, что вот прошлый пост у нас удался, и мы постились именно вот так вот, и можем повторить некоторый подвиг. Но дело в том, что, опять-таки, душа живет различно, различно живет и тело. Оно может быть измождено какими-то трудами, или какие-то болезни могут обостриться, или еще что-то, но это касательно тела. А душа ведь тоже может иметь разный настрой. Например, она не ревнует пока что о каком-то посте. И поэтому можно подойти и посоветоваться со священником, с духовником о том, как мне в этот пост поститься. И если человек не утвердился еще вот в этом посте по уставу церковному, то ему могут быть какие-то сделаны послабления.
А скажите, пожалуйста, вообще может ли быть пост духовный без поста телесного? Или это обязательно должно быть связано и обязательно должно быть вместе?
Ну, тут, видите, вопрос очень такой диалектический получается. То есть постдуховный дух, он все равно выражает себя некоторым образом, и он каким-то образом воздействует на поведение телесного человека. То есть, например, о посте духовном мы узнаем потому, как человек, например, начинает воздерживать язык, например. Но это тоже ведь пост телесный, или вы не относите его как бы к таковому?
Да, я имела в виду телесный, в смысле принятия пищи, да.
В плане принятия пищи я бы сказал так, что в принципе пост духовный может быть совершен без поста телесного в плане принятия пищи. Ведь мы Богу трудиться можем разнообразно. Мы можем, например, больше молиться, мы можем меньше спать, ну, пост, мы можем воздерживать язык, мы можем добросовестно трудиться в том месте, где мы призваны. Мы можем исправить какие-то мелкие оплошности, которые у нас накопились, и мы знаем, что мы себе прощаем вот то и то, а тут взять и все это поправить и так далее. То есть в этом тогда выразится наш духовный настрой, наше ревнование о спасении, оно выразится только в несколько другом, не в пище, не в телесном воздержании. Поэтому это возможно.
Отец Владислав, скажите, а как правильно определить для себя меру духовного поста? Ну, то есть, вот, какие, то есть как вот человек может для себя определить, вот, да, я могу вот это совершить, а вот это уже будет слишком, чтобы не было духовного такого надрыва, надлома, истощения?
Ну, вот ему должно повелеть его сердце, как он готов нынешний пост проводить, и желательно при этом заручиться советом духовника. Потому что это может быть сиюминутное такое состояние человека, которое сменится другими состояниями.
Иногда же бывает так, что сердце бывает и лукавым таким. То есть можно там много чего нагородить, и нет возможности, например, с кем-то посоветоваться. Например, в деревне батюшка приезжает раз в месяц. Как-то человек сам может для себя определить, вот тот духовный подвиг, который на себя взял во время поста, это на самом деле то, что он может совершить, и то, с чем он может справиться. Без надлома.
А что именно за духовный подвиг?
Ну, я не знаю, какой-то там, может, он молитвы будет читать, или там какую-то духовную литературу, или еще что-то. Я не знаю, разные ситуации бывают.
Есть как бы утвержденный как бы духовной жизнью опыт многих, опыт церковный. Видимо, можно свериться с ним, то есть читать полные правила, утренние, вечерние, прочитывать ежедневные чтения Священного Писания, не забывать молитвы, полагающиеся в связи с питанием человека, в связи с его делами, путешествиями и так далее. И тогда, наверное, это будет достаточно. Ну, как бы оно применимо для большинства. Угу. То есть он может, например, так вот свериться, исправить вот это все. Если это ему покажется малым, то тогда он может взять еще чуть-чуть больше. Читать, например, молитву любимым святым дополнительно. Там, например, почитать иконы домашние, поревновать о воспитании своих детей в большей степени, в вере, например, хотя бы. Вот это будет уже еще большим. То есть это какие-то, вот еще раз хочу отметить, какие-то дела, которые, в общем-то, обыкновенные. Они встроены в нашу жизнь, но они помрачились от нашей жизни, от состояния души нашей. Нужно восстановить их истинный смысл, их, так сказать, сияние. И вот мы это будем делать.
Отец Владислав, скажите, вот у нас передача называется «В кругу семьи». Mm. А как правильно вот душеполезнее решать вопросы с постом, связанные с семьей именно, вот в семье, как это должно, чтобы это было душеполезно вообще для всех членов семьи?
Для всех членов семьи я рекомендую, чтобы домашний пост, он имел единообразный характер. То есть все-таки в семье возникают часто ситуации, когда приходится одному идти навстречу всем, и чтобы было некоторое удобство несения подвига, то лучше, например, вкушение пищи, чтобы происходило вот в одинаковой мере поста у всех членов семьи.
Можно по этому поводу сразу вопрос задать? То есть, получается, не должно быть такого, что пост, например, для детей, ну, скажем так, или там для супруги, например, да, или детей, он более строгий, чем, например, для супруга, или наоборот? То есть, да, они должны все поститься одинаково?
Ну, это возможно лишь в семье, в которой ее члены достигли какой-то очень высокой такой духовности, то есть они понимают, почему так происходит, и кто-то решается на больший подвиг, а все остальные при этом не искушаются. Это возможно в отдельных семьях. Их не так много, этих семей. Вот. А обыкновенно, целесообразно все-таки, чтобы муж, жена, старшие дети, они постились как-то единообразно. При этом где-то на семейном совете заблаговременно до поста решается вопрос, вот как они попостятся. И с духовником также это происходит вместе. И потом они в этом посте проводят все постное время.
А вообще, если вот что касается детей, как-то родители должны учитывать мнение детей? Например, ребенок говорит, что вот я хочу молочную вкушать. Или здесь как бы возражение не принимается. Вот как вообще правильно вот пост детский, пост взрослый, пост, как вот это все соотнести?
Ну, дело в том, что если дети достигли такого периода, когда они как бы себя разотождествили с семьей и достигли подросткового возраста, то есть они поставили себя отдельно, то их мнение, конечно, лучше спросить, потому что это будет причиной недовольства, да, собственно, это постом-то и не будет в таком случае. Если человеку без его воли будут навязываться какой-то рацион. Это будет просто неволя, так сказать, терзание для человека, что ему нельзя вот то, нельзя вот это. Поэтому таких вот взрослых детей, которые достигли подросткового возраста, чаще всего имеет смысл спросить, как они готовы поститься. Потому что они и так находятся в некотором времени испытания, они как бы не способны владеть собой иной раз, они решают какие-то мировоззренческие проблемы, они самоопределяются, они постигают свое «я», они складывают отношения свои. И поэтому это время для них, пост, это некоторое стороннее такое дело. И если они на что-то согласны, то это уже очень хорошо. Ну а младшие дети, они действительно могут быть, как бы дело решено тем, что они погружены в жизнь семьи, и как семья живет, так и они живут. Это, то есть, происходит некоторым образом автоматически.
Что дошкольники, да?
И дошкольники, и младшие школьники. Просто что покупается, то они кушают. А если у них есть какие-то пожелания, ну, то вот так вот. Но при этом тоже нужно учитывать состояние здоровья этих детей, их потребности. Опять-таки, к посту может подойти не всякая семья для детей-дошкольников, потому что не всякая семья верует, что это возможно. Здесь совет сразу всем невозможен.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, а вот... как правильнее объяснить детям смысл, суть поста, донести до них? Потому что не всегда же ребенок понимает, и не всегда есть желание, когда, если говорить ему о том, что вот это духовный подвиг, ты должен, ну, там, то это. Как правильно объяснить? Зачем пост нужен детям?
Это интересный вопрос, да. И дело в том, что детская жизнь, она по существу-то поста-то и не задержит, потому что там постоянное богоприсутствие происходит, да, и как бы ребенок, например, постоянно погружен в игру, у него же нет такого времени, когда он не играет, и речь идет о дошкольнике, вот, поэтому мы можем сказать, что у него все время оно как бы праздничное, а не постное. Но можно сказать так, что вот мы все как бы отправляемся в некоторый путь, такое путешествие. В этом путешествии мы будем немножко терпеть, что-то проходить, какие-то испытания некоторые. И все вместе. И вот именно из-за солидарности со взрослыми ребенок может, например, тоже согласиться на пост. Из-за солидарности со своими родителями. Из-за единообразия их жизни. Они вместе кушают, они вместе отдыхают. Они вместе как-то приготавливаются к учению и так далее. Все это читают. Все же это одно, что они потребляют там или здесь. Почему бы в пище им не быть вместе? Но если, конечно, мама тревожится за свое чадо, хочет ему дополнительно что-то давать, хочет вообще не лишать его как бы каких-то продуктов, которые ей кажутся необходимыми, то она может тогда иначе поступить.
А скажите, пожалуйста, а как вот как нужно устраивать пост в семьях? То есть у нас же не все семьи, скажем так, вся семья верующая в храм ходит, да? То есть у нас же много семей, где кто-то ходит в храм, там, или супруг, или супруга, или, может быть, даже дети, остальные. Вот как здесь правильно пост устанавливать? Потому что иногда же просто бывает такое, например, ребенок ходит в воскресную школу, родители носа не показывают, хочется попоститься, там, возмущается, или наоборот, супруг или супруга, что время поста началось, и начинается там протесты, возмущения.
Ну, тут надо, мне кажется, что начинание этому делу положить в том, чтобы тот член семьи, который верует, обратился к другому члену семьи, который не верует, я так понял, не верует, да, или, так сказать, холоден к вере, о разрешении предпринимать пост. Это касаться будет и жизни супружеской, это может касаться вкушения пищи. То есть он может спросить, а другая сторона, пускай, так сказать, имеет время на то, чтобы подумать и дать какой-то вразумительный ответ. При этом, чем более смиренно будет это испрошено, тем более возможности получить именно положительный ответ и благословение, так сказать, другой половины на проведение поста. И тот ответ, который вот получен от супруга или супруги неверующих, надо принести священнику, сказать, что вот так вот мне сказано было. И священник пускай здесь уже как-то посоветует человеку, как ему предпринимать пост. Может быть такая ситуация, что в такой обстановке, где происходит абсолютное неприятие, ну, аскетической стороны жизни церкви, пост просто не будет проводиться. Такое возможно. Но пост тогда может быть проведен хотя бы в том, что вторая половина верующая, она не кушает мясо, например. Вот такой вот вид воздержания оказывается лишь возможен, например, для некоторой семьи. Но зато она будет трудиться Богу какими-то другими возможностями, которые допускаются в этой семье.
А кто эти другие возможности должен установить?
Священник.
Если он имеется.
Но сейчас много таких ревностных пастырей, которые даже по интернету, так сказать, пытаются посоветовать, по телефону отвечают на звонки. Можно к ним обратиться, может.
А еще вот возвращаясь к детям, то есть как бы так. Угу. Вот мы с вами говорим, что есть пост, как бы когда вот какие-то отказы от пищи, например, да, угу. Какой-то. И есть там отказ от развлечений, еще что-то. Вот что касается детей, тут опять же как-то с ними нужно решать вопрос, будут они, например, смотреть мультики, фильмы в пост и так далее, или нет. Или это может быть тоже опять воля родителей, все, вот в пост мы, у нас этого нет.
Ну, это, наверное, определяется по тому же принципу, что и мы говорили. То есть, если ребенок еще собственного такого центра жизни не приобрел себе, то тогда это может быть по заведенному в семье по порядку. Можно сказать, вот у нас, ты же помнишь, как у нас. И ребенку вообще целесообразно смысл поста донести через, ну, какие-то еще другие, так сказать, вещи. То есть, например, через одежду, через домашнее времяпрепровождение, как оно строится. То есть что-то изменилось, он это видит.
А в одежде?
В одежде, ну, например, ну, одежда, как мы в храме видим, что она более скромна в пост, так и здесь можно яркие цвета какие-то там убрать из каких-нибудь там одежд. Одевать не праздничные платья, более спокойные, ровные платья. Цветов можно, например, так. Ребенок это очень хорошо воспринимает. В смысле, он это понимает очень хорошо. Воспринимает он, может быть, это по-разному. Но может быть, он видит, что в пост родители громко не разговаривают друг с дружкой. То есть пост что-то меняется, он это отметит непременно. Если в семье это получается, то тогда пускай так будет.
Иногда же бывает во время поста, наоборот, батюшки некоторые иногда говорят, они мясо, говорит, не едят, зато едят друг друга.
Ну, пост получается искушение, но искушения, они к тому и ведут, чтобы человек увенчался какой-то победой над этими искушениями. Поэтому они не должны фатально приводить к тому, что человек взял и искусился, и пал, так сказать, в каких-то страстях. Нет, они могут быть пройдены. Вдруг началась какая-то в пост, труды какие-то начались, то, чего не было, какие-то занятия внесены. Может быть, трудовые занятия, может быть, какое-то чтение. Поэтому ребенок по-своему пост может полюбить. Он его полюбит не из-за пищи, а полюбит из-за того, что это какое-то особенное время. Что-то происходит со всеми нами. Он это будет чувствовать. Что-то происходит. Все что-то делают. Дай-ка я что-нибудь попытаюсь сделать. Вот какое воспитывается настроение у ребенка.
Вот вы сейчас сказали, что какие-то труды дал, а человек несет во время поста. Угу. То есть чего-то новое приобретает. А потом это новое должно... То есть как бы вот смысл в том, что он потом это новое должен сохранить после окончания поста? Или так оно и может быть, что во время поста что-то приобретается, потом теряется, потом снова приобретается и так далее?
Ну, это вопрос сложный, он касается духовной жизни. Наверное, вот это опыт какой-то духовной вершины, он сопровождает человека и как-то его манит в дальнейшем. Если он его настолько захватил, что он готов дальше его повторять все время и даже не в пост, то тогда мы видим, что после поста появляется какая-то благочестивая привычка. Но это происходит не часто. Зато в другой пост человек опять об этом вспомнит. А в третий пост он сочтет это уже для себя просто обязательным. И таким образом приучит свою душу, может быть, какие-то времена, а может быть, уже время от времени, и часто довольно прибегать вот к этому благому какому-то начинанию. Ведь у нас есть еще и постные дни, среда, пятница, например.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.